понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Прямой эфир.
Вчера в Норвегии проходила норвежско-американская оборонная конференция, в которой приняли участие высокопоставленные военные чиновники обеих стран. На этом мероприятии первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Боб Оорк назвал Россию реваншистской силой, идущей по пути конфронтации и бряцающей ядерным оружием. Давайте послушаем.
Реваншистская и набирающая силы Россия идет по пути конфронтации, агрессии и принуждения. В 2012 году Соединенные Штаты считали, что стоят на пути к партнерству с Россией и вывели из Европы две последние тяжелые бригады. США верили в возможность продуктивного партнерства с Россией в будущем и стремились к нему. Однако в марте 2014-го Россия незаконно аннексировала Крым и начала дестабилизировать обстановку в Восточной Украине. Россия бряцает ядерным оружием, выдвигая угрозы в адрес союзников НАТО, которые принимают на своей территории объекты противоракетной обороны. Последним таким примером стали Румыния и Польша. К 2017 году у США снова будет в Европе полноценная дивизия. Соединенным Штатам приходится задействовать мышцы, которыми не пользовались со времен Холодной войны.
У нас на связи российский военный эксперт Александр Гольц. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот хотел спросить прежде всего о том, насколько то, что сейчас происходит в российско-американской, прежде всего, военных отношениях, и то, что обрисовывает первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов, это и есть тот самый страшный сон Владимира Путина для, так сказать, противодействия которому и вводились якобы российские силы в Крым, а потом разворачивалась известная нам история на Донбассе.
Нет, ну не надо путать причину со следствием. Если бы Россия не присоединила Крым и не начала секретную войну на Донбассе, никаких действий бы не было. Более или менее понятно. Ведь то, что сейчас происходит, то, что вот описывал американский чиновник, это, в общем-то, в уменьшенном виде повторение действий Соединенных Штатов в Европе в 80-е годы.
Во время холодной войны.
Во время холодной войны. У Советского Союза было несколько танковых армий, то есть одна общая войсковая и одна танковая армия в Германии, группировка в Польше. Все, имея в виду слабую предсказуемость советских лидеров, все полагали, что в один прекрасный день они могут ворваться в Западную Европу. И под это делались сценарии. Каждый год американцы перебрасывали в Европу, репетируя возможный ответ, перебрасывали в Европу порядка 1000 танков и 300 тысяч военнослужащих. Это называлось операция Autumn Forge, осенняя мельница. Точно так же, ну вот, создалась ситуация, которая определяется двумя факторами. Прежде всего, российская армия продемонстрировала возможность к быстрому развертыванию. Второе, Россия продемонстрировала способность игнорировать все международные обязательства, которые они надавали. В этих условиях, если вспомнить ту фразу Бисмарка, которую Владимир Владимирович Путин очень любит цитировать: «Меня не интересуют ваши намерения, меня интересуют ваши возможности». НАТОвцы и Соединенные Штаты в первую очередь судят по возможностям. И в рамках этих возможностей готовят определенный военный ответ. Вот, собственно, и все.
У нас на связи также украинский военный эксперт, писатель экспертного совета Центра исследования армии, конверсии и разоружения Леонид Поляков. Здрасте.
Добрый вечер.
Вот та ситуация, которую мы сейчас описали в нашем разговоре с Александром Гольцем, это такая ситуация, скажем так, профилактической холодной войны, можно так сказать. Но только с той разницей, что настоящая холодная война, которая была между Советским Союзом и Западом, ну вот ее как бы граница, она проходила, ну, где-нибудь, скажем так, в ГДР, там, в Западном Берлине, да? А нынешняя холодная война, она, по сути, проходит по украинской территории. Вот возникает вопрос, как Украине реагировать на это, на эту готовность Запада, скажем так, сдерживать Россию, но не на ее территории, и на готовность России отвечать Западу, но на территории самой Украины.
Запад, безусловно, готовится отвечать по всему периметру, не только на территории Украины, начиная от Арктики и заканчивая Турцией, что и было продемонстрировано недавно, все помнят. Украине что делать? Ну, Украине желательно быть предсказуемой, в отличие от России, страной. Кроме продемонстрированных потенциалов, о которых только что говорилось, не менее важный момент – это непредсказуемость нынешнего руководства. Раз, а эта непредсказуемость за собой тянет риск неконтролируемой эскалации. Два. И вот именно вот этого, а не только потенциала, потому что потенциал существует уже, ну, паритет, так называемый, почти 50 лет. Но большинство времени после Карибского кризиса все было более-менее контролируемо, предсказуемо. Сейчас сомнения большие у Запада в том, что политика России будет предсказуемой, а это, безусловно, существенно повышает риски. Вследствие этого мы видим полный спектр мероприятий по сдерживанию, начиная вот от расконсервации пехотных средств в Норвегии американских, намерений Швеции и Финляндии больше кооперироваться, может, и вступить в НАТО. По Прибалтике, ну, мы регулярно освещаем и перехваты, и развертывание дополнительной бронетехники, и учения, и так далее. Одни из самых актуальных моментов следующих – это уже развертывание систем противоракетной обороны. Уже вторая база в Польше и первая в Румынии недавно начали функционировать. Ну, про Турцию там все понятно. Ну, по Черному морю еще можно вспомнить 28+2, если помните, новая морская инициатива. Это уже не тот Black Sea Force с участием России, Грузии там, и так далее. Это уже НАТО плюс Украина и Грузия. И следуя, это просто мы то, что видим, и, так сказать, тип или вершина айсберга проговорили. А очевидно, в планах есть и другие шаги, если российский этот режим нынешний не опомнится и не начнет становиться кооперативным и предсказуемым. То, что он начнет, пока не предопределено, поскольку видно, что в своих комментариях Путин, особенно что касается противоракетной обороны, просто не может уже сдерживаться. Еле сдерживаемое бешенство, так сказать, просматривается. Поэтому нужно быть готовым к тому, вот, что ну, хоть и пока что вероятность не прямая, но вероятность реальная того, что могут быть столкновения, эскалация, то, что я говорил. Ну, а Украина должна меньше заниматься внутренними вот этими всеми, знаете, чем, вот, и больше заниматься системной работой. Ее прямо уже заставляет то, что касается, если вы знаете, принятия стратегического оборонного бюллетня, там некоторые моменты просто вот НАТО жестко заставляет Украину делать, а не топтаться на месте и перетягивать канаты в Верховной Раде.
Ну и да, спасибо, спасибо, Олег.
Вы понимаете, о чем
я говорю? Да. Я обращусь к Александру Гольцу. Вы здесь, Саш?
Да, я здесь.
Я хотел, вы знаете, у вас вот что спросить. Вот Леонид Поляков сейчас говорил, да, о сотрудничестве Украины с НАТО, но получается такая сложная для Украины ситуация. С одной стороны, совершенно очевидно, что необходима интеграция с НАТО для обеспечения обороноспособности, вообще для того, чтобы хоть какие-то адекватные ответы давать на те вызовы, которые существуют на украинских границах. С другой стороны, есть большая проблема, связанная с тем, что любая такая вот интеграция, она приводит к ответным шагам со стороны Москвы. И это не просто там декларации и слова. Это, прежде всего, действия по дестабилизации ситуации, в том числе сейчас и военной. И вот как выходить из этой дилеммы, это большой вопрос, вызов настоящий, да?
Вы знаете, Виталий, я сравнительно недавно общался с ведущими западными экспертами, которые, поверьте мне, испытывают глубокую симпатию к Украине как жертве агрессии и так далее. И вот они говорили, что они как раз не говорили о том, что проблема в реакции России. Проблема в том, что Украина не хочет делать военную реформу. Что Украина, как только что сказал мой украинский коллега, глубоко погрузилась в свои внутренние распри. И решительным образом, когда ее пинками подталкивают к этой реформе, она решительным образом противится. Понимаете, надеюсь, не возникает вопроса, на чьей стороне мои симпатии. Но в то же время я не могу не сказать, что последнее время я с глубоким прискорбием замечаю, что все действия Украины в области обороноспособности сводятся к довольно бессмысленным словесным угрозам, ничем не подкрепленным. Вместо того, чтобы сделать так, чтобы армия наконец стала боеспособной, украинские руководители занимаются совсем иными делами. И в этом, мне кажется, главная проблема. Для Украины, разумеется, не для мирового сообщества.
Ну, может быть, это вера в дипломатию все-таки, знаете, наш президент Украины, который...
Я могу процитировать одного из моих западных коллег.
Да-да-да, пожалуйста.
Он открытым текстом сказал, Украина делает все, чтобы ее было все более трудно любить.
Ну, так обычно бывает, знаете, в ситуации, когда страна оказывается вот в зоне такого вялотекущего конфликта и совершенно различные представления о том, как этот конфликт решить. Я вот хотел закончить мысль, вы мне не дали, я сейчас закончу. Я имел в виду что? Что когда глава государства одновременно является не только верховным главнокомандующим, но и как бы руководителем всей дипломатической сферы, да, ну то есть, прежде всего, пытается решить конфликт дипломатическими усилиями, то может показаться тем, кто отвечает за военную реформу. У нас-то, конечно, президентская сторона, прежде всего, президент нас рекомендует министра обороны, и начальника генштаба и так далее, что все-таки главное это дипломатия, а не война. И тут, кстати, идут очень серьезные дискуссии общественные, как вы знаете, потому что люди, которые прошли через войну, ветераны добровольческих батальонов, многие политики, связанные именно с военными кругами, они как раз говорят примерно то же самое, что и вы. Это то, что вы говорите, это никакая не новость для самого украинского политикума и для людей, занимающихся военными проблемами. Ну вы это слышали от Леонида Полякова, собственно?
Ну да.
Ну вот.
Нет, ну штука только в том, что я не очень готов разделить идею, что дипломатия исключает военную реформу. Ведь речь не идет о наращивании сил, военной силы. Речь идет об элементарном наведении порядка в этой военной силе. Речь идет о структурной, необходимой, болезненной структурной перестройке. Вот о чем идет речь.
С этим трудно не согласиться. Но если вернуться, например, к самим отношениям между Россией и НАТО, то тут очень важно понять, а вот Москва, она как будет отвечать на все эти американские действия, потому что они вот становятся все более жесткими и жесткими. Самое главное, что они становятся, что это именно действия, а не намерения, да?
Да-да. Вот. Нет-нет. Я как раз придерживаюсь той точки зрения, что мы не приближаемся к холодной войне, мы уже в ней. Другой вопрос, что эта новая холодная война и выглядеть будет иначе. Но более или менее очевидно, что стороны руководствуются, повторю еще раз, не оценкой намерений, заявлений и даже договоров друг с другом, а только оценкой возможностей. Вот могут ударить, значит, будем готовиться, будем считать, что они намерены ударить. И вот когда говорится о возможном ответе России, ну, мы его уже слышали, да, это создание трех дивизий, две в Западном военном округе, одна в Южном военном округе. Штука только в том, что ресурсов недостаточно. При всем всемогуществе Владимира Владимировича Путина и Сергея Кожугетовича Шойгу, они не в состоянии изменить демографическую ситуацию, которая заключается в том, что ежегодно количество юношей, достигших 18-летнего возраста, составляет около 600 тысяч человек. Этого крайне недостаточно для того, чтобы создать большую армию. Вот объявили о создании трех дивизий, а между тем в планах Минобороны на текущий год увеличение численности вооруженных сил только на 10 тысяч военнослужащих, то есть на одну дивизию. И как из этой ситуации будут выкручиваться, мне не очень понятно. Скажу откровенно, у меня впечатление, что Россия сейчас действует на максимуме своих возможностей, и этих возможностей явно недостаточно для широкой наступательной операции. Будем откровенны. То, что произошло в Крыму, этому способствовала география. Вот действительно 9 тысяч военнослужащих, переброшенных секретно в Крым, хватило, чтобы отрезать Крым от остальной Украины. Как только стали думать о повторении крымского сценария на Донбассе, тут же поняли, что придется создавать границу там, где ее никогда не было. И для этого 40 тысяч развернутых на границе военнослужащих будет совершенно недостаточно. А больше и нет. Вот, поэтому я думаю, что все-таки, слава богу, возможности для конфронтации будут ограничены возможностями сторон. Ну, к этому надо добавить, что, конечно, уж кто получил дивиденды мира, так это западноевропейцы, западноевропейские страны. Они уж отучились воевать совершенно. У них четверть века военный бюджет в среднем колебался в районе 1%, несмотря на грозные окрики из Вашингтона и мольбы очередного генсека НАТО. Даже сейчас, после саммита в Уэльсе, где приняли чрезвычайно расплывчатую формулировку, что вот страны НАТО в условиях российской военной угрозы должны стараться достичь 2% бюджета, я имею в виду от ВВП. Не достигли. Вот в Варшаве, я готов биться об заклад, снова будут принимать какую-то квазигибкую формулировку, чтобы склонить к усилению вот этого военного фактора. Европа привыкла жить в мире. Должно произойти еще много-много чего, чтобы общественное мнение Западной Европы склонилось к тому, что нужно наращивать военные средства.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Продолжим разговор с российским военным экспертом Александром Гольцем. Вот когда вы говорите, Саш, что Россия и Запад уже в холодной войне, тут возникает следующий вопрос. А вообще Россия может быть участником холодной войны? Потому что у Советского Союза все же было немало возможностей. Была победа во Второй мировой, была территория, было население, да?
Совсем... Были союзники.
Были союзники, была сфера влияния, был Варшавский договор. Ну...
Да, да. Я с вами безусловно согласен. Вот всего этого нет. Прибавьте к этому стареющее население, из которого 5-миллионную армию, конечно, не сформируешь. Вот наше счастье сегодня заключается в том, что ни НАТО, ни Россия сегодня просто по физическому своему состоянию не готовы к широкой наступательной операции в Европе. Просто для этого нет сил и средств.
Ну тогда и какая же это война?
Что?
Тогда какая же это война? Это даже не холодная война, это такая пропагандистская война.
Нет, это военное противостояние, которое примет иные формы. Только и всего. У России, простите, осталось ее второй по размерам в мире ядерный потенциал, практически равный американскому. И, к сожалению, можно прогнозировать, что сегодня Россия сделает все, чтобы превратить этот ядерный потенциал в политический вес. А сделать можно это единственным способом – демонстрировать свою непредсказуемость. Вот такая политика а-ля Ким Чен Ын, только с 1500 ядерных боеголовок.
Ну, то есть, вот те, скажем так, встречи самолетов России и НАТО – это и есть вот часть этой стратегии, да? Что вы даже не знаете, куда мы прилетим.
Или заявление российского посла в Дании, что мы нацелим наши ракеты на датские корабли, если там появятся элементы ПРО. Я не исключаю, что ответом на появление вот этих станций, объектов ПРО в Румынии и Польше, будет развертывание наших оперативно-тактических ракет. Поговаривают о том, что Россия может выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности и так далее. Ужасных сценариев, увы, много.
Но тогда какое имеет значение количество населения, которое можно забрить в армию, когда все-таки главное, если хотите, главное такое острие противостояния – это ядерный потенциал и ракетные войска?
Это по необходимости. Это по необходимости ядерный. Когда у Советского Союза не было проблем с моб-ресурсами, как мы помним, мы твердо и ясно говорили, что Советский Союз будет наносить только ответный удар и ничего больше.
Но сейчас ничего подобного, кстати, не звучит. Сейчас, более того, обсуждается вопрос о превентивном применении ядерного оружия.
Да. Ну вот это ровно то, о чем я говорю, Виталий. Это ситуация, когда российское руководство играет картами, которые у него руководство есть в руках. А это ракетно-ядерный потенциал.
А какие элементы сдерживания ракетно-ядерного потенциала вообще они есть?
Конечно. Вы имеете в виду у Запада?
Да, у Запада, конечно.
Ну вот, допустим, Россия выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы ее ракеты могли достигать установок ПРО в Румынии и Польше. В скобках замечу, ничем эти установки не угрожают российскому ядерному потенциалу. Это выдумка. Но тем не менее. Уже проговорено американцами, что в этом случае американские подводные лодки отправятся в большом количестве в Балтийское море, и мы вернемся к ситуации конца 70-х, начала 80-х годов, когда Советский Союз, желая получить превосходство, разместил ракеты средней и меньшей дальности в Европе, получил возможность накрыть, в лучшем случае, Лондон, а американцы разместили те же ракеты, и под их прицелом оказались Москва и Ленинград. Такое противостояние вполне себе возможно. Ничего хорошего от него не произойдет, я вас уверяю.
Ну, остается только надеяться, что стороны не дадут до такого уровня конфронтации, хотя, честно говоря, особой веры в благоразумие пока что российское руководство я не могу, по крайней мере, заявить об такой особой вере. Поблагодарю российского военного эксперта Александра Гольца и украинского военного эксперта Леонида Полякова за участие в сегодняшней программе «Радио Крым Реалии». Слушайте нас завтра в 18:10 на частоте 549 кГц сети интернет в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели. С вами был Виталий Портников, который желает вам хороших выходных дней. Всего хорошего, уважаемые слушатели.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.